Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 2 июня, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Наши слушатели знают, что каждый час начинается с выпуска новостей. Этот час исключением не станет. Слово Павлу Давыдову.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. 6 стран договорились о пакете предложений по иранской ядерной программе. Алу Алханов не собирается уходить в отставку из-за конфликта с Рамзаном Кадыровым. В Чехии сегодня начинаются парламентские выборы. Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германии договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Как сообщил в четверг вечером в Вене министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет, инициатива 6 стран дает Тегерану возможность наладить сотрудничество с мировым сообществом.
Есть два возможных пути. Мы призываем Иран избрать позитивный путь и всерьез рассмотреть наши предложения, которые могут принести существенные выгоды самому Ирану.
Сказала Маргарет Беккет. По ее словам, детали предложений не будут обнародованы до их официальной передачи иранской стороне. Президент Чечни Алу Алханов считает свой конфликт с премьером республики Рамзаном Кадыровым чисто рабочим. Выступая в четверг в эфире радио «Эхо Москвы», Алханов заявил, что не намерен в связи с этим ставить перед президентом России Владимиром Путиным вопрос о доверии. Алханов заявил также, что у него появилась уверенность в возможности проведения международного круглого стола по Чечне в Грозном, как предлагает руководство республики. В четверг в Париже произошло заседание подкомиссии ПАСЕ, занимающейся организацией круглого стола. В Санкт-Петербурге суд приговорил 4 годам колонии строгого режима 2 молодых людей, обвиняемых в убийстве гражданина Маврикия на почве национальной ненависти. В феврале 2003 года 20-летний Антон Данилевский и 18-летний Николай Подпорин напали на группу темнокожих иностранцев. Студент с острова Маврикий скончался в больнице от полученных травм.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява 27 мая превысило 6200, таковы последние официальные данные. Большинство жертв пришлось на чрезвычайно плотно заселенный район Бантул. Свыше 45 тысяч человек ранены. О поставках на остров гуманитарной помощи говорит представитель Международной организации по вопросам миграции Пол Дилан.
Я считаю, ситуация на Яве резко улучшилась за последние приблизительно трое суток. Налажена регулярная доставка продуктов. Срочно выработанный механизм по обеспечению пострадавших предметами первой необходимости действует, набирая скорость.
Говорил представитель международной организации, принимающей активное участие в оказании помощи населению Явы. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК приняла решение сохранить нынешний объем добычи нефти, близкий к максимальному 28 миллионов баррелей в день. Предложение Венесуэлы несколько сократить добычу не получило поддержки. Цены на нефть на мировом рынке сейчас находятся на самом высоком уровне за последние 25 лет. Их более чем двукратный рост с 2003 года связан с увеличением спроса на нефть в странах Азии и США и нестабильностью на Ближнем Востоке. В Чехии сегодня начинаются парламентские выборы. Согласно законодательству, голосование продлится 2 дня и завершится в субботу. Основные соперники – правящие социал-демократы и оппозиционная гражданско-демократическая партия. По данным опросов, оппозиционеры могут рассчитывать на победу с очень небольшим отрывом. Скорее всего, никому из основных претендентов не удастся набрать абсолютного большинства голосов, и победители вступят в переговоры о коалиции с более мелкими партиями.
Радио «Свобода». Новости.
В Польше проходит широкомасштабная операция по борьбе с неофашизмом, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Польская полиция задерживает прежде всего людей, связанных с неофашистской организацией «Кровь и честь», которая на своей интернет-странице опубликовала фамилии и координаты сотен активистов организации анархистов, антифашистов, социалистов и сексуальных меньшинств из разных городов страны с призывом «наказать предателей расы». Все задержанные скинхеды. Полиция долгое время отслеживала каналы передачи информации для интернет-страницы неофашистов и людей, которые ее собирают. Польские власти не могут заблокировать страницу, поскольку она размещена на сервере в США. Варшава уже официально обратилась к Вашингтону с просьбой о помощи. В течение последних месяцев в Польше были совершены несколько нападений на людей, чьи фамилии находятся в списке неофашистов. Одного из активистов польского движения анархистов неизвестные тяжело ранили, ударив ножом в спину. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гухт призвал власти Приднестровья без предварительных условий возобновить переговоры с Молдавией при участии 5 международных посредников – ОБСЕ, России, Украины, ЕС и США.
Я убежден, что переговоры в формате 5+2 дадут возможность конструктивно обсудить все вопросы, которые стороны желают поднять. И я думаю, это ошибка – ставить условия перед такой встречей.
Президент самопровозглашенной республики Игорь Смирнов заявил, что возврат диалогу возможен только после отмены таможенных ограничений в отношении Приднестровья, введенных недавно Молдавией и Украиной.
Никаких переговоров мы можем сесть в формате 5+2 для подписания транзитного первого пункта протокола,
сказал Игорь Смирнов. Министерство внутренних дел Сербии выдало ордер на арест дочери бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Как сообщается, ордер подписан в связи с тем, что Мария Милошевич в очередной раз не явилась на суд по ее делу. Против дочери Милошевича были выдвинуты обвинения в нарушении общественного порядка и незаконном владении оружия после того, как в 2001 году во время ареста ее отца в Белграде она открыла огонь из пистолета. К концу августа этого года страны Европейского Союза начнут выпуск новых биометрических паспортов с компьютерными чипами. К 2009 году планируется добавить в эти паспорта изображение отпечатков пальцев владельца документа. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов. Спасибо. Ну а чем, Полина, порадуете в отношении погоды?
Скорее всего, действительно порадую, Олег, потому что метеорологи сообщают, что в большинстве центральных областей России распогодится. Днем потеплеет до 18-23 градусов. В Москве сегодня без осадков, днем 21-23, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, днем 14-16, осадков не ожидается.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Кто определяет цену на природный газ? Международная конференция антинарко в Петербурге. В зоне грузино-осетинского конфликта ситуация вновь обостряется.
Вот таковы некоторые из тем ближайшего часа. Ну, а главная наша тема – это ситуация в непризнанных республиках на территории бывшего Советского Союза. Южной Осетии и Приднестровье. Вот какой вопрос мы вам сегодня задаем. Имеет ли Россия право поддерживать самопровозглашенные республики в соседних странах?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Ну, а сейчас к другим темам. Начнем с темы газовой, ибо в Москве начались переговоры между руководством концерна «Газпром» и белорусской правительственной делегацией. Вопрос один. Цена поставок природного газа из России в Белоруссию на 2007 год. Как считает наш корреспондент в Беларуси Игорь Корней, аргументы сторон в процессе ценообразования принципиально отличаются.
В Москву приехала представительная белорусская делегация во главе с министром энергетики Александром Озерцом, кстати, назначенным на эту должность только 5 мая, и председателем правления газотранспортного предприятия «Белтрансгаз» Дмитрием Казаковым. И в Москве, и в Минске с одинаковым интересом наблюдают, чем закончится очередной раунд переговоров о цене на российский природный газ для Белоруссии в 2007 году. Именно от этого во многом зависит не только внутреннее благополучие белорусов, которые за много лет уже привыкли к дешевым российским энергоносителям, но и двухсторонние отношения в принципе. Статус едва ли не главного друга белорусского режима создает много неудобств для президента России Владимира Путина. По крайней мере, так считает известный белорусский экономист Михаил Залесский.
Согласен. продукт при взаимном непротивлении сторон. Можно 200, можно 300 ставить. Это проблема согласования предложения и спроса. Объективно, если говорить, ну, есть средние цены для Европы, средние цены для Восточной Европы, средние цены для стран бывшего СССР. Договоренности такого масштаба, они всегда затрагивают не только экономическую, но и политическую сторону. Политические аспекты отношений между покупателями и продавцами. И продолжительное дело не вида того, что «Газпром» является компанией, и тут как бы компания покупает. Не знаю, на кого она рассчитана. Это политический вопрос. Это вопрос о том, каким образом Россия выглядит в глазах Европы в качестве друга Лукашенко главного. Второй вопрос – это то, что получится с белорусской экономикой, если все-таки додавить по цене. Ничего хорошего не получится.
Позиции сторон на переговорах в Москве полярно разные. Руководители «Газпрома» заявляют, что цена на газ для Белоруссии с 2007 года должна быть как минимум в 3 раза выше нынешних 46 долларов за 1000 кубометров. Белорусский премьер-министр Сергей Сидорский уверен, что оптимальным будет повышение до 52 долларов, то есть всего лишь на 11%. Эксперты сходятся во мнении, что и 100 долларов за 1000 кубометров для белорусской экономики может быть ценой абсолютно приемлемой, тем более, что по такой цене уже платят за газ население и предприятия. Однако помощник министра энергетики Белоруссии Андрей Жуков говорит, что в Москве белорусская делегация будет настаивать все-таки на минимальном повышении. Мол, если строим союзное государство, то и руководствоваться нужно межгосударственными актами.
Той позиции, о которой мы ездили в первый раз, вот в принципе тут позиция наша не менялась. Ну, что мы предлагаем позицию 11% к цене прошлого года.
Эксперты не исключают самых разных вариантов развития событий, если сторонам не удастся определиться с позицией по цене на природный газ. Уже были случаи, когда в отопительный сезон белорусский лидер позволял себе нелицеприятные выпады в адрес российского руководства. Пока что Александр Лукашенко благодушен и заверяет, что лучшего места для россиян, чем Белоруссия, нет на всем белом свете.
Беларусь – это последний оплот Российской Федерации на Западе и та земля, где никогда плохо россиянину и русскому человеку не будет. Это правда. Это та земля, тот народ через себя танки на Москву не пропускали, грубо говоря. И никогда этого не будет. Хотя грязи на нас выливается достаточное количество в основных средствах массовой информации. Россияне научились понимать, кто это делает, зачем это делается.
От того, по какой цене в 2007 году потечет голубое топливо через священную для каждого россиянина белорусскую землю, будет зависеть и цена политического вопроса. И уж тогда точно станет понятно, кто и зачем прикрывается союзными лозунгами. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Петербурге проходит 5-й международный специализированный форум «Антинарко-2006», на который, кроме представителей Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, приглашены представители российских силовых структур, общественных организаций Северо-Запада, стран Прибалтики и Финляндии, а также организации «Европейские города против наркотиков», рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
По данным Госнаркоконтроля, наркозависимыми, то есть употребляющими наркотики ежедневно, являются около 8% россиян в возрасте от 12 до 20 лет. 14% употребляют наркотики не реже 2 раз в месяц, 23% эпизодически. В петербургском наркологическом диспансере на учете состоит больше 10 тысяч наркозависимых. При этом известно, что реальный масштаб наркомании может в несколько раз превышать официальную статистику. До сих пор борьба с наркоманией в России была малоэффективна. Многие антинаркотические программы не дают результата. Официальные мероприятия по борьбе с распространением наркотиков у сотрудников многих общественных организаций вызывают скептическое отношение, говорит руководитель организации «Азария. Матери против наркотиков», доктор социологических наук, профессор Галина Саганенко.
На всех этих антинарко они выглядят примерно так. Генералитет сидит в президиуме и вещает. И все время говорят о эффективности НКО. Не было такого антинарко, на котором бы не заявлялось, что общественные организации имеют эффективность в 10 раз выше, чем государственные. Но слова нам не дают. Они все знают, поэтому они все про наркоманию расскажут. Я считаю, что мы вообще давно уже общественные деятели. Мы очень много знаем в проблеме. Мы должны быть экспертами в этой стране. Но вот не зовут. Естественно, не зовут.
Наркомания молодеет. За последние 10 лет средний возраст первого употребления наркотиков снизился до 11 лет. Нередко наркоманами становятся дети даже дошкольного возраста, говорит доктор медицинских наук, директор Международного института резервных возможностей человека, психиатр-нарколог Григорий Григорьев.
в школах практически не ведется работы по противодействию злоупотреблению наркотиков. То есть дети, в принципе, не понимают, почему нельзя пробовать героин, принимать другие препараты. Им никто никогда не сказал. Дети очень часто пробуют покурить из любопытства. И, конечно, когда они курят сигареты, то очень легко им закурить травку. Травка среди молодежи наркотиком не считается. И никто из них не считает себя больным. А что, все курят вокруг травку. Наоборот, смотри, куришь, значит, взрослый уже. Один потребитель наркотика, потребитель, я не говорю про распространителей, 30 человек за год сажает на наркотики.
Многие специалисты считают, что нужно бороться с наркокультурой, с положительным отношением к наркотикам в молодежной среде. В рамках форума «Антинарко-2006» пройдет круглый стол для журналистов «Роль СМИ в формировании антинаркотического сознания населения». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германии договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Президент Чечни Алло Алханов считает свой конфликт с премьером республики Рамзаном Кадыровым чисто рабочим. В Петербурге суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима 2 молодых людей, обвиненных в убийстве гражданина Маврикия на почве национальной ненависти. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, запрещающий продажу в городе алкогольных напитков в ночное время. А сенатор Людмила Нарусова подготовила в Совете Федерации поправки к закону об ограничении курения табака, запрещающие курение не только на вокзалах, в аэропортах, но и в барах и ресторанах. Об этих запретах, о реакции на них российской прессы беседует редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и независимый журналист Дмитрий Целикин. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас самое время поговорить о спорте. Естественно, футбол занимает мысли большинства любителей спорта. Ну так понятно, ровно неделя остается до начала чемпионата мира. И команды готовятся. Вот вчера очередные 2 контрольных матча состоялись. В одном встретились 2 сборные участницы предстоящего первенства. Это команда Нидерландов и команда Мексики. Голландцы, надо сказать, выступали практически вторым таким, ну, экспериментальным составом. Но, тем не менее, выиграли 2-1. Ну, а сборная Южной Кореи играла с Норвегией и свой матч завершила в ничью 0-0. Но есть, помимо контрольных встреч в эти дни, и официальные. Это уже мы будем говорить о молодежном чемпионате Европы. Он проходит в Португалии, и там определились финалисты. Оба полуфинала прошли вчера в очень упорной борьбе. Сборные Голландии и Франции сыграли в ничью 2-2 в основное время, а в дополнительное голландцы забили решающий гол. Таким образом, 3-2 они победили и вышли в финал. Их соперниками будут украинцы, которые в ничью 0-0 сыграли с соперниками из Сербии и Черногории и после этого победили по пенальти 5-4. Ну и, скажем, кое-что о теннисе, поскольку в Париже продолжается открытый чемпионат Франции. Здесь из-за дождя вчера игра прерывалась, так что полностью программу не удалось выполнить. Ну, я просто назову вам пока тут из числа сильнейших теннисистов посеянных, кто выиграл свои матчи второго круга. Ну вот у мужчин вышли в третий раунд хорват Иван Любичич, испанец Томира Бреда. Вот Фернандо Гонсалес, чилиец, посеянный под 9-м номером, уступил Новаку Джоковичу из Сербии и Черногории. И проиграл еще один сеянный теннисист. Это киприот Маркос Багдатис, уступил он французу Жульену Бенето. Ну, остальные выиграли свои матчи второго раунда. Остальные сеянные, я имею в виду, это чех Радек Штепаник, австралиец Лейтон Хьюитт. Словак Доминик Хербаты, немец Томми Хас, француз Гаэль Манфис, бельгиец Оливье Рашус, француз Поль-Анри Матье и Дмитрий Турсунов, россиянин. А вот из тех, кто проиграл, отмечу еще Себастьяна Грожана. Француз уступил Мартину Вассалью Аркелью из Аргентины. Ну, а продолжим теннисную тему через час.
В последние дни в зоне грузино-осетинского конфликта вновь обострилась ситуация. В результате инцидента с обеих сторон были задержаны местные жители. Затем критике подверглись российские миротворцы. Власти Грузии назвали их въезд на территорию страны без визы незаконным, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Осетинские и грузинские силовые структуры с небольшой разницей во времени задержали в районе Цхинвали около полусотни человек. Осетинские милиционеры арестовали грузин, грузинские – осетин. В обоих случаях не обошлось без избиения людей. В итоге новое обострение межнациональных отношений. Грузинские власти заявили, что задержанные жители Южной и Северной Осетии находились на территории Грузии без виз. Цхинвали отвергает подобную постановку вопроса. В воскресенье стороны освободили всех задержанных людей. Вслед за этим конфликтная ситуация возникла и во взаимоотношениях между политиками. Причиной послужила ротация российского миротворческого батальона. Личный состав и техника пересекли российскую границу по Транскавказской автомагистрали, а не по военно-грузинской дороге, как того хотели в Тбилиси. Здесь считаю, что миротворцы, как и все остальные граждане России, прибывающие в Грузию, обязаны получить визы. Проверить наличие виз можно только на пунктах пропуска на военно-грузинской дороге. Министр обороны России Сергей Иванов высказался против получения виз миротворцами.
Что касается наших миротворцев, то они действуют на основании договоренности. Если говорить о Южной Осетии, то в рамках смешанной контрольной комиссии. В соглашениях на этот счет ничего о визовом режиме для миротворцев не говорилось. Ротация будет проведена через Рокский перевал.
Государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава считает, что ротация военных через неконтролируемый грузинскими властями Рокский тоннель – это нарушение договоренности сторон. По мнению Георгия Хайндрава, грубое нарушение грузинского законодательства и принципов межгосударственных отношений со стороны российских военных, силовое давление на правоохранительные органы суверенного государства, пытавшихся воспрепятствовать правонарушению, поставили ситуацию на грань вооруженного конфликта. Московская писательница и журналистка Ольга Ильницкая, совершая творческую поездку по Грузии, в столь напряженные дни посетила Цхинвали. По ее наблюдениям, и грузинам, и осетинам противостояние навязывают какие-то наднациональные структуры.
Я, к сожалению, не доехала. Мне очень хотелось бы, конечно, доехать, посмотреть на туннель, Рокский туннель, но мне сказали, что он так охраняется, что и мышка не пробежит. Ну, ведь понятно, что через это ущелье идет... И в одну сторону, и в другую сторону все, что должно идти, и то, что не должно, тоже идет. Вот это же не интересы людей, не интересы осетин, не интересы грузин, живущих в своих странах. Это интересы совсем других групп, я их называю белыми карликами, которые задают неразрешимые совершенно задачи для людей. Как Грузии, так и Осетии, так и России.
Так считает московская писательница и журналистка Ольга Ильницкая, которая побывала на днях в Южной Осетии. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
6:23 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и, конечно, вы привыкли к тому, что как раз в это время примерно мы рассказываем вам о том, чем живет Америка сегодня.
Президент Буш заявляет, что Совет Безопасности готов решать иранскую проблему. Новые факты расследования по делу об убийстве иракцев американскими солдатами. «Америка коронует королей правописания». Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг, через два дня после внезапного предложения Соединенных Штатов присоединиться к переговорам с Ираном о его ядерной программе, страны-члены Совета Безопасности ООН пришли к неожиданному согласию относительно того, что делать дальше. Окончательный план действий пока не обнародован, но президент Буш предупредил Тегеран, что если тот не прекратит работ по обогащению урана, то ему придется держать ответ перед Советом Безопасности. И, как отмечают эксперты, сейчас Совет Безопасности един как никогда. Предложение США начать переговоры с Ираном попросту разоблачило иранский блеф, сказал мне американский политолог, сотрудник Фонда наследия Джеймс Филлипс. Если вы уверяете, что вы готовы договариваться, как заявил буквально накануне иранский министр иностранных дел, то замораживайте свои работы по обогащению урана, и давайте будем договариваться. Этот шаг США не оставил Тегерану никаких оправданий, что, как мне кажется, осознают также и Россия, и Китай. Если новый щедрый пакет предложений, включающий по предварительной информации поставку Ирану атомного реактора, различные торговые стимулы, будет им отвергнут, то это еще раз выпукло подчеркнет лживость иранских уверений в том, что их ядерные работы вызваны энергетическими интересами, а не военными. А если все-таки попытаться прогнозировать дальнейшие действия Ирана и его оппонентов? Я подозреваю, что Иран отвергнет новое предложение под предлогом неприемлемости никаких предварительных условий. Следом за этим европейские столицы и Россия, скорее всего, попытаются уговорить Вашингтон согласиться с иранским требованием, на что Соединенные Штаты не пойдут. Затем ООН неизбежно придет к мысли о необходимости введения неких санкций. Боюсь, что к тому времени запоздалых, и мы, в силу обстоятельств, придем к варианту военных действий. Так комментирует перспективу противостояния с Ираном американский политолог Джеймс Филлипс. Американские военные юристы расследуют обстоятельства гибели мирных жителей в иракском селении Хадифа в ноябре прошлого года. В их смерти, а также в попытке скрыть свою вину от командования, обвиняются военнослужащие корпуса морской пехоты США. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Президент Буш заявил, что не вмешивается в ход расследования и что если будет установлена вина американских солдат, их накажут. Если обвинения окажутся правдой, корпус морской пехоты приложит все силы, чтобы укрепить свои славные традиции. А те, кто нарушил закон, будут наказаны. Происшествие, о котором идет речь, имело место 19 ноября прошлого года в селении Хадифа в 240 километрах к северо-западу от Багдада. Патруль корпуса морской пехоты на 4 армейских внедорожниках совершал регулярный объезд жилых кварталов. Навстречу колонне двигалось такси. На команду остановиться водитель не реагировал. Он затормозил лишь тогда, когда поравнялся с головным джипом колонны. В тот же момент под замыкающей 4-й машиной взорвался фугас, убив наповал одного и ранив еще 2 морских пехотинцев. Естественные подозрения навлекли на себя пассажиры и водитель такси. В руках одного из них мог находиться пульт управления бомбой. Им было приказано выйти из машины и лечь на землю. Они вышли, но не легли, а бросились бежать и были убиты. Согласно рапорту командира патруля, по автоколонне был открыт перекрестный огонь из домов, расположенных по обе стороны дороги. Однако местные жители утверждают, что по американцам из домов никто не стрелял. Еженедельник «Тайм», впервые рассказавший об инциденте, пишет, что никакой перестрелки с боевиками не было, а было, не считая 5 ударившихся в бега, хладнокровное убийство 19 мужчин, женщин и детей в качестве акции возмездия. По сведениям «Тайм», только одна из жертв была вооружена. Представитель Пентагона, бригадный генерал Картер Хэм, обещал придать гласности подлинные факты, каковы бы они ни были. Проводятся 2 расследования. Сейчас не время говорить об их результатах. Но как только расследования будут закончены и командиры сделают свои выводы на основе материалов расследований, мы опубликуем эту информацию. Думаю, что даже неподтвержденные обвинения бросают тень на наших военнослужащих. Сомневаться в этом не приходится. Именно поэтому необходимо точно установить факты. Обвинения широко известны, а факты пока нет, и нам важно их знать. Силы коалиции в Ираке действуют с согласия иракского правительства. Подобные обвинения могут сказаться на оперативных возможностях американских войск, поэтому мы воспринимаем их со всей серьезностью. В настоящее время военнослужащие, участвовавшие в инциденте, отозваны из Ирака и находятся в США на положении подследственных. Никому из них обвинения пока не предъявлены.
Рассказывал Владимир Абаринов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 2 июня. У микрофона
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров. Далее в нашей программе.
Моника Беллуччи сыграет в новом фильме «Соню Ганди». Зачем российские военные вошли в Южную Осетию?
Вот таковы темы ближайшего получаса. Ну, а задаем мы вам сегодня такой вопрос. Имеет ли Россия право поддерживать самопровозглашенные республики в соседних странах? Имеет это дело отношение, как вы можете догадаться, к Южной Осетии и Приднестровью? Шлите нам ваши ответы на этот вопрос на пейджер. Будем их читать по ходу программы.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Что мы можем и не делаем для детдомовских детей? Будем говорить о тех детях, у которых либо родителей нет, либо они не в состоянии своими детьми заниматься, о воспитанниках детских домов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германии договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Как сообщила министр иностранных дел Великобритании Маргарет Бекки, эта инициатива дает Тегерану возможность наладить сотрудничество с мировым сообществом. Детали предложений не будут обнародованы до их официальной передачи иранской стороне. Президент Чечни Алло Алханов считает свой конфликт с премьером республики Рамзаном Кадыровым чисто рабочим. Выступая в эфире радио «Эхо Москвы», Алханов заявил, что не намерен в связи с этим ставить перед президентом России Владимиром Путиным вопрос о доверии. В Петербурге суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима двух молодых людей, обвиненных в убийстве гражданина Маврикия на почве национальной ненависти. Президент США Джордж Буш пообещал придать гласности результаты расследования инцидента в иракском городе Эль-Хадита, где в ноябре прошлого года были убиты 24 мирных жителя, предположительно американскими военными. Грузинские власти обвинили Россию в размещении дополнительного воинского контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Москва в ответ заявляет, что 500 российских миротворцев прибыли в Цхинвальский регион в рамках плана ротации. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гухт призвал власти Приднестровья возобновить переговоры с Молдавией без предварительных условий. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК приняла решение сохранить нынешний объем добычи нефти близкий к максимальному 28 миллионов баррелей в день. Цены на нефть на мировом рынке сейчас находятся на самом высоком уровне за последние 25 лет. В Стамбуле произошел взрыв, 14 человек ранены. Взрыв произошел в тире, где проводили учения сотрудники службы безопасности частного банка. Полицейские отрицают версию теракта. В Германии вынесен приговор по делу женщины, убившей 9 своих новорожденных детей. 40-летняя Сабина Хильшенс приговорена к 15 годам тюрьмы за убийство младенцев, чьи тела она прятала в горшке с землей.
Как сообщают метеорологи, южный циклон с дождями уйдет в пятницу на север Европейской России. В большинстве центральных областей распогодится, днем потеплеет до 18-23 градусов. В субботу в северо-западных и центральных областях давление еще немного подрастет. В средней полосе и вовсе установится погожий антициклон. В Москве сегодня без осадков, днем 21-23 градуса, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, днем температура воздуха 14-16 градусов.
6 часов 32 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». И из наших выпусков новостей уже знаете о том, что в Южную Осетию вошли несколько сот российских солдат и офицеров. А вот это активизация в зоне грузино-осетинского конфликта грузинских представителей насторожило, в связи с чем официальные лица выразили протест. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Недовольство официального Тбилиси вызвано, во-первых, тем, что войска вводились через неконтролируемый грузинскими властями Рокский тоннель. Кроме того, в четверг председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе заявил журналистам, что вместо 500 Россия ввела в зону конфликта около 1000 солдат и офицеров. К сожалению, так называемая ротация российских миротворцев в Южной Осетии превратилась в концентрацию российских войск. На самом деле никакой ротации нет. Просто вводятся дополнительные войска. Введены 13 грузовых машин с солдатами и 2 БМП. В то же время обратно в Россию не выведено ни одного солдата и офицера. Более того, дополнительно ночью тайно переброшено 30 машин с российскими солдатами. То есть Россия превысила свою квоту миротворцев в 2 раза. Это свидетельствует о том, что продолжается оккупация территории Грузии. Тем более на фоне неоднократного нарушения воздушного пространства Грузии российскими самолетами и ввоза новейшего оружия в Абхазию. Командующий грузинским миротворческим контингентом в зоне конфликта Паат Абеденашвили подтвердил, что в Южную Осетию действительно введены дополнительные части российской армии. Когда по поводу происходящего я попытался связаться с командующим трехсторонними миротворческими силами, генералом Кулахметовым, он заявил, что речь идет всего лишь об отставших от основной колонны машинах миротворцев. Но это неправда. По нашей информации, в зону конфликта введены еще 500 солдат и офицеров российской армии. Государственный министр по урегулированию конфликта в Грузии Георгий Хайндрава провел специальную встречу с послом США Джоном Тефтом и рассказал послу о происходящем в Южной Осетии. После беседы Георгий Хайндрава выразил протест в связи с последним заявлением Министерства иностранных дел России. В заявлении Министерства иностранных дел России в завуалированной форме ставится под сомнение принцип территориальной целостности Грузии, что совершенно недопустимо, тем более, когда такое заявляет посредник в урегулировании конфликта. Какой же он после этого посредник? Несмотря на эмоциональные заявления, ситуация в самой зоне конфликта пока стабильна и строго контролируется трехсторонними миротворческими силами, которые состоят из российского, грузинского и осетинского батальонов.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Имеет ли Россия право поддерживать самопровозглашенные республики в соседних странах? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина обратилась к жителям и гостям Москвы.
Нет, но они же сами себя провозглашают. Как любой человек, если он сказал «да», значит, он должен отвечать за свои слова. Зачем ему кто-то должен помогать? Право-то каждый имеет, но я другое дело, что зачем вмешиваться? Захотели, отделились, ради бога. Если есть возможность, там, ресурсы и так далее, то пусть до конца ведут свою политику. Нет, значит, присоединяйтесь к кому-то. Точно так же, как сейчас вот стоит вопрос. Московская область хочет присоединиться к Москве.
Поддерживать, конечно, имеет право. Ну, всегда в России главенствовала над всеми республиками. И всегда не прислушивались к нашему мнению. И поэтому, я думаю, плохого она не посоветует.
Я думаю, если народ проголосовал там, то, наверное, имеет. Да, но только каким путем они пришли к этим выборам и к референдуму? По-моему, это разные вещи. Я имею в виду югославский вариант и то, что сейчас хотят делать вот Абхазии, т.д. и т.п. А если уже народный референдум решает, что они становятся независимыми, но это становится единое государство новое, и, пожалуйста, торгуйте с ними. Я не знаю, занимайтесь чем угодно. Политикой, экономикой, искусством.
Поддерживать? Конечно. А я вам скажу, почему, допустим. Ну, не хотят вот эти республики, допустим, быть в составе Грузии, да? Когда был Советский Союз, Грузия не захотела быть в Советском Союзе, ее отпустили. Правильно? Она ушла самостоятельно, Грузия, да? Так отпустите и вы также. Мы будем их поддерживать.
Я думаю, что народ имеет право на самоопределение. Мы должны поддерживать это. Пусть они маленькие народы, но они хотят жить своим укладом, своими обычаями, своими, так сказать, своей историей. Поэтому, я думаю, их надо поддержать.
Я думаю, что право имеет.
Если это выгодно, да. Политика, нынче политика. Каждый за себя. Кто выдает права? У нас же планета одна, страны разные. Каждый, кто сильнее, тот и побеждает.
Имеет право. Конечно, Россия крупное, независимое государство, но своя политика, она должна поддерживать того, кто считает нужным.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, имеет ли Россия право поддерживать самопровозглашенные республики в соседних странах. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:39 московское время, вы слушаете «Время свободы», и дабы на несколько минут отвлечься от политики, мы предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий.
Моника Белуччи сыграет главную роль в фильме о жизни Сони Ганди, итальянки, которая стала членом самой влиятельной в Индии династии и сейчас возглавляет правящую партию страны. Картину будет снимать известный индийский кинорежиссер Джак Мундра. Съемки должны начаться в сентябре. Муж Сони, премьер-министр Индии Раджив Ганди, был убит террористами в 1991 году. Президент Руанды Пол Кагаме назвал драму «Отель Руанда», номинировавшуюся на премию «Оскара», попыткой переписать историю геноцида 1994 года. Герой фильма, менеджер отеля в столице Руанды Кигали, спасает 1200 беженцев из племени Тутси. По словам президента, этот менеджер, представленный в голливудской картине героем, не имеет никакого отношения к спасению беженцев. Кагаме сам принадлежит к племени Тутси и возглавлял повстанческую армию, которой удалось покончить с кровопролитием. На следующей неделе городской совет Дюссельдорфа намерен проголосовать за аннулирование решения жюри, присудившего литературный приз Генриха Гейне австрийскому писателю Петера Хантке. Представитель совета от партии «Зеленых» Карен Трепке заявила, что решение будет пересмотрено. Петер Хантке подвергается резкой критике после того, как он побывал на похоронах Слободана Милошевича и выступил с речью, прославляющей бывшего югославского диктатора, обвиненного в военных преступлениях. Ранее Парижский театр «Комедии Францесс» объявил о намерении отменить постановку пьесы Хантке. Владелец сети казино в Лас-Вегасе Стив Уин заплатил более 10 миллионов долларов за китайскую вазу династии Мин. Это самая высокая цена, когда-либо предлагавшаяся за фарфоры этого периода. Ваза в форме жемчужины, расписанная пионами, была выставлена на торги аукциона «Кристис». Она уже трижды перепродавалась. В последний раз за 2 миллиона 800 тысяч долларов в 1997 году в Гонконге. Кинозвезда Элизабет Тейлор опровергла сообщение бульварной прессы о том, что она страдает болезнью Альцгеймера. 74-летняя актриса, передвигающаяся в инвалидной коляске после травмы позвоночника, участвовала в шоу Ларри Кинга на телеканале CNN и сказала, что никаких признаков этого заболевания у нее нет.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Дмитрий Волчек.
Московское время 6 часов 42 минуты. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет «Чебоксар» вас познакомит корреспондент «Радио Свободы» Дмитрий Лишнев.
Газета чебоксарских парламентариев «Республика» задалась вопросом, быть ли взрыву рождаемости. По мнению журналистов, именно в Чувашии есть все условия для запланированного президентом России бэби-бума. Вот только среди опрошенных граждан, вернее гражданок, лишь только женщины, занимающие разнообразные руководящие должности, разделяют оптимизм газеты. А вот рядовой продавец магазина «Купец» Татьяна Николаева заявила прямо: «Не соглашусь на второго ребенка ни за какие деньги. Пусть будет один, но ни в чем не нуждается». Видимо, не все жители Чувашии верят в наступление многократно обещанного властями процветания. Смесь английского с чебоксарским. Так озаглавлена статья официального печатного органа чувашских властей газеты «Советская Чувашия». Автор иронично рассуждает о плебейском стремлении к элитарности некоторых хозяев заведений, разместивших свои вывески на фасадах столичных зданий. «Нынче каждый бизнесмен просто вынужден не банально заявить о себе», — пишет газета. «Так что прощайте минутки и солнышки, добро пожаловать в Гаргантюа и Луидор». Например, огромный развлекательный комплекс в чебоксарском речном порту в Волжских воротах города назван не иначе, как Манхэттен, а 30 лет простоявший на берегу Волги профилакторий «Березовая роща» вдруг переименован в «Кантри-отель». Многие еще помнят годы советской власти, когда осуществлялась политика ликвидации так называемых бесперспективных деревень. И вот на днях депутаты Новочебоксарского городского собрания приняли решение об упразднении еще одной чувашской деревни – Альдеева, информирует читателей Новочебоксарская городская газета «Грани». Депутаты полагают, что оказавшаяся по волевому решению в составе Новочебоксарского муниципального образования деревня больше не имеет права на самостоятельное существование. По этой причине они обратились в правительство республики с просьбой о ходатайстве перед республиканским парламентом об упразднении деревни. «Там, где раньше резвились малыши, теперь носятся нудисты», сообщает региональный выпуск «Комсомольской правды». А дело в том, что в Чебоксарах на бульваре Юности в здании бывшего детского садика сейчас наряду с частным зоопарком размещена сауна. Запахи продуктов жизнедеятельности животных, ночные крики петуха дополняются визгом и хохотом посетителей сауны, которые почему-то, по словам жителей многоквартирных домов, во дворе которых и был в свое время выстроен садик, любят выскакивать из парилки, в чем мать родила, бегать и кувыркаться в снегу. Причем ничуть не стесняются того, что их могут видеть маленькие дети. Как это часто бывает, все обращения жителей близлежащих домов с жалобами в разнообразные органы власти ни к чему не привели. Московский комсомолец в Чебоксарах освещает проблему функционирования чебоксарских муниципальных бань. Хотя, как следует из газетной статьи, проблема в том, что бани на самом деле функционировать практически перестали. Из 12 бань, числящихся на балансе муниципального унитарного предприятия «Сывлах», 7 не работают, 4 дня в неделю, одна 5 дней, другая вообще закрыта на ремонт. По всей видимости, в городском бюджете не нашлось средств на содержание банного хозяйства. А посему есть мнение о продаже всех муниципальных бань в частные руки. Вот только будут ли эти бани по карману обитателям общежития, семьям рабочих, инженеров и бюджетников, задается риторическим вопросом МК в Чебоксарах. Дмитрий Лишнев, для Радио Свобода, Чебоксары.
Сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш пообещал придать гласности результаты расследования инцидента в иракском городе Эль-Хадита, где в ноябре прошлого года были убиты 24 мирных жителя, предположительно американскими военными. Грузинские власти обвинили Россию в размещении дополнительного воинского контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. В Стамбуле произошел взрыв, 14 человек ранены. В Чехии сегодня начинаются парламентские выборы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Московское время 6 часов 46 минут. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Объем частных вкладов в российских банках в течение марта увеличился на 0,3% и составил примерно 2 триллиона 900 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это более 107 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских накоплений к концу первого квартала составила 54,3%, на 0,2% меньше, чем в начале года. «Россия в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке», заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. По его словам, будущий спрос на бензин, связанный с увеличением парка автомобилей в стране и изменением их качественных характеристик, не может быть удовлетворен за счет существующих мощностей производства топлива. Немецкая автомобильная компания Volkswagen предлагает любому работнику на своих 6 заводах в Германии, в зависимости от его стажа, до 200 тысяч евро, если он согласится уйти из компании до 30 июня 2007 года. Предложение стало частью плана руководства Volkswagen сократить персонал компании в Германии почти на четверть. На максимальную сумму вознаграждения за увольнение по собственному желанию могут рассчитывать проработавшие в компании более 20 лет. Минимальную, примерно 40 тысяч евро, работники со стажем менее 5 лет. Кроме того, работники, которые будут готовы уволиться в ближайшие 4 месяца, дополнительно получат по 54 тысячи евро, а в последние 3 месяца года по 27 тысяч евро. 6 из крупнейших сотовых операторов Европы согласились сократить почти наполовину плату за международный роуминг, который они взимают друг с друга за присоединение к собственным сетям чужих абонентов. К соглашению присоединились немецкая T-Mobile, французская Orange, итальянские Wind и Telecom Italia, а также норвежская Telenor и шведско-финская Telia Sonera. Вместе взятые они обслуживают более 200 миллионов абонентов в Европе. По соглашению этих компаний средний оптовый тариф за роуминг составит 45 евроцентов за минуту с октября 2006 года и 36 центов с октября 2007 года. В соглашении не участвуют британская Vodafone, крупнейший оператор в Европе, и испанская Telefónica, заявившая, что готовит собственные программы снижения стоимости роуминга. Европейская комиссия со своей стороны настаивает на том, чтобы операторы сотовой связи в Европе полностью отменили плату за роуминг в отношении входящих звонков для абонентов, когда они оказываются за границей.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, 27 рублей 5 копеек за доллар США и 34 рубля 54 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 28 центов.
6 часов 49 минут московское время, вы слушаете «Время свободы», и по ходу нашей программы уже могли не раз убедиться в том, что сегодня 2 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
К 30-летию смерти Сталина наше радио посвятило рубрику «Сталин и советское искусство». У микрофона скульптор Эрнст Неизвестный. 2 июня 83 года.
Для того, чтобы понять искусство, которое царило при Сталине, нужно понять личность Сталина. Существует легенда, которую Сталина делает волевым тираном. С моей точки зрения, это неправда. И дело вот в чем, что для того, чтобы понять психологию тирана, очень просто рассмотреть искусство, которое насаждал тиран. Ключом к индивидуальности являются портреты Муссолини, вылепленные в его период. Ключом к личности Наполеона является искусство, сделанное в его время. Сталин обладал волей к власти. Но Сталин не обладал политической волей. То есть он не обладал политической фантазией. Он по существу плыл как щепка, внося в террор, в скуку, еще свой террористический талант и свою скуку. В этом смысле он не был человеком, подобным Троцкому, который обладал политической фантазией. Сталин, он манипулировал людьми, но не социальными структурами. И это нашло отражение в искусстве. А именно, революционный авангард, который примкнул к революции, заменили мещанские посредственные художники. Вы представьте его фантазию, если он мог утверждать монументы себе в виде кондуктора в кепке в спадающих штанах. Он же мог сделать себя с крыльями, он мог себя сделать, не знаю, сверхчеловеком, как Гитлер хотел или Муссолини. Нет, его вполне устраивали фотографии из «Огонька» и мещанские мужички, стоящие на тумбах. Это вот есть ключ к личности Сталина. Но есть один страшноватый ключик. Очень ускоренно были поставлены монументы Кирову, Горькому, Орджоникидзе и Маяковскому. Вот тут, мне кажется, что Сталин охотно ставил монументы людям, убитых им же. В этом есть некая тайна. И что самое интересное, как бы был утвержден канон монумента, канон на серость. И самые одаренные монументалисты, Мухина, Меркуров, в конце концов ставили монументы по уровню нисколько не выше, чем самый посредственный и последний член МОСХа. То есть канон обывателей, лишенный какой-либо мистики, канон не эзотерический, а только кухонный.
Эссе Эрнста Неизвестного в рубрике «Сталин и советское искусство». Радио «Свобода». 2 июня 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6 часов 52 минуты в Москве. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об одном из главных национальных увлечений американцев – турнире по правописанию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Один из американских ветеранов Иракской войны, вернувшийся домой без обеих рук, требует сатисфакции от знаменитого кинодокументалиста Майкла Мура. Сержант Питер Деймон подал в суд на Майкла Мура, обвиняя его в том, что в фильме «9.11 по Фаренгейту», в фильме «Лауреате Каннской пальмовой ветви», была незаконно использована видеозапись интервью, которое Дэймон дал в госпитале во время лечения. Но что самое главное, высказывания сержанта, сторонника иракской кампании, были извращены. Во фрагменте, смонтированном Муром, герой-сержант сетует на судьбу, а конгрессмен-демократ подытоживает: «Посмотрите, что Буш делает с ветеранами». «Я получил финансовую помощь и эмоциональную поддержку благодаря содействию президента США и его семьи, со стороны моих друзей, знакомых и даже незнакомых», заявляет в судебном иске к Майклу Муру Питер Дэймон. «Я не для того вернулся из Ирака инвалидом, чтобы мое имя использовали для атаки на моего главнокомандующего», сказал он в телеинтервью. Критики Мура давно говорят, что его документалистика – это небрежно замаскированная беллетристика. Теперь по этому поводу должен высказаться суд. Истец требует от Мура 75 миллионов долларов, которые он намерен передать благотворительным организациям ветеранов. Любовь к домашним животным может пересилить страх американцев перед природными бедствиями и подвергнуть опасности жизнь миллионов и миллионов людей, предупредил в четверг заместитель министра внутренней безопасности. Опросы, проведенные экспертами министерства, показывают, что половина владельцев домашних животных, а это около 30% американских семей, останутся дома в случае даже сильного урагана, если они не смогут взять в эвакуацию семейного любимца. А этих любимцев, включая птиц и лошадей, насчитывается в стране 358 миллионов. Что делать? Предусматривать в государственных и муниципальных планах действий в чрезвычайных ситуациях меры спасения домашних животных, например, организацию приютов для них. Ну а самим владельцам не полагаться на государство и срочно спланировать все на случай эвакуации с животными, тем более, что сезон ураганов официально начался 1 июня. В то время как американские педагоги и родители все громче сетуют на качество среднего образования и, соответственно, знания выпускников средней школы, миллионы американцев наблюдали в четверг за телевизионным финалом всеамериканского школьного конкурса по правописанию «Spelling Bee». Соревнование, придуманное больше 80 лет назад, продолжает завоевывать поклонников в школе, телеаудиторию и расширять ряды эрудитов, рассказывает Алан Давыдов. Spell
prestidigitation. Произнеси по буквам «престидижитация». Престидижитация.
That's correct.
Правильно. Это сцена из невероятно популярного в эти дни художественного фильма про 12-летнюю Акилу. Одаренная школьница из афроамериканского квартала Лос-Анджелеса безошибочно произносит по буквам самые экзотические и труднопроизносимые слова и в конце концов добивается участия в конкурсе Spelling Bee. Акила – это собирательный образ сотен американских школьников от 9 до 16 лет, которые ежегодно участвуют в общенациональном конкурсе устного правописания. В четверг в Вашингтоне состоялся финал 79-го конкурса. Из 275 участников до финала дошли 13 школьников. Из слов, которые они смогли правильно проговорить, по буквам перечислю лишь самые легкие: анакалутон – неожиданная перемена структуры фразы, репидейт – веерообразный, гигериум – мускулистый желудок у птиц, а также эмпиревматичный, то есть полученный путем высокотемпературной дистилляции различных органических веществ. Кстати, слово «престидижитация», которое правильно произнесла героиня фильма «Акила», означает процесс манипулирования предметами фокусником-иллюзионистом или карточным шулером. Для сравнения, самым трудным словом в финале первого конкурса «Spelling Bee», проведенного в 1925 году, было слово «гладиолус». Пейдж Кимбл, директор конкурса Spelling Bee, сама была его победительницей в 1981 году. Она говорит, что хотя за это время повсеместно доступной стала мгновенная проверка правописания через компьютерный спелл-чекинг, энтузиазм конкурсантов и болельщиков не только не снизился, но и многократно возрос. Нынешние ребята куда более конкурентоспособны по сравнению с группой, в которой я участвовала 25 лет назад. Это говорит как о более высоком уровне развития детей, так и о повышении статуса нашей программы. В последние годы наши соревнования стали показывать по каналу ESPN, сняли документальный, а недавно и художественный фильм. А сегодня впервые в истории финал показывают в прямом эфире по телесети ABC. Самое смотрибельное, что называется, время в вечерний прайм-тайм. Жюри конкурса предлагает юным участникам самые непонятные и редкие слова, отобранные из словарей. Каким принципом оно при этом руководствуется, говорит официальный ведущий соревнований Жак Бейли. Лично моему сердцу ближе и милее слова, которые пришли в английский язык из греческого языка и латыни. Так, сегодня мы употребляем массу слов, связанных с понятием времени. В их основе лежит греческое «кронос» или латинское латинское темпо. Этот букет в современном английском языке насчитывает 150 производных слов, которые помогают детям проследить их происхождение, развитие и взаимосвязь. Но идеальным для нас, организаторов, является такое слово, услышав которое, родители детей или телезрители непременно полюбят его и добавят свой словарный запас. Победитель конкурса Spelling Bee 2006 года получил главный приз в размере $42,000.
Вот и подошел к концу очередной час нашего эфира. Рубрика «В Америке сегодня» его завершила, но впереди час следующий. Что ждет слушателей, Полина?
Встреча министров образования стран группы 8 в Москве. Новая книга турецкого писателя Орхана Памука и столетие лондонской ветеринарной лечебницы «Синий крест».
Вот об этом в частности, ну, естественно, о многом другом будем мы говорить на протяжении следующего часа. Ну и напомню, что задаем мы вам вопрос такой. Имеет ли Россия право поддерживать самопровозглашенные республики в соседних странах?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».